Мы понимаем, что в Библии не встречаются фразы «Вселенская церковь», «Духовный рост», «Духовная смерть» и так далее. Но богословы пользуются этим определением, этими определениями для объяснения некоторых духовных процессов. Теперь два вопроса. Что такое Вселенская церковь? Кто в нее входит? Второй вопрос. Почему бы нам не пользоваться библейскими определениями? Церковь Христа, тело, собрание святых, народ святой, народ Божий. Вторая записка подобная. Почему в наше время не пользуются библейской терминологией в отношении церкви? Например, домашняя церковь, как мы находим в Писании, Римлянам 16:4, 1 Коринфянам 16:19. Откуда возникло понятие группа, филиал? Кто входит в домашнюю церковь? Сколько человек должно собраться вместе, чтобы их можно было назвать церковью? Да, братья, выражение «Вселенская церковь» не встречается, не встречается в Библии, но мы понимаем значение этого. Допустим, когда написано «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Какую церковь здесь имеет в виду Писание? Церковь Салтыковки или Московскую церковь, или какая церковь? То есть на всей земле, да, те, которые крестились в одно тело. Ну, другим словом, мы называем Вселенская церковь.
А слово «Вселенная» есть или нет?
Вселенная есть, сколько я помню, да. Так что, братья, когда, допустим, мы читаем «Приветствует вас церковь, подобная вам в Вавилоне», это что за церковь? Конкретно имеется в виду община верующих или «Приветствует вас церкви». Какие церкви? Поместные церкви. Значит, есть понятие «поместная церковь». Как-то приходит нам в собрание один человек, очень странно одетый, как в шортах, какая-то повязка у него или что. «Я верующий». «Ну а где, откуда ты, кто ты, где ты членом церкви?» «Я член Вселенской церкви». «Вселенской». Мы такого не признаем, ты должен быть где-то членом в какой-то поместной церкви, чтобы над тобой был бы пастырь, надзор какой-то. Так Бог определил. Поэтому эти понятия, они нормальные, нормальные. И если мы так, и в общем-то в обиходе или в проповедях мы очень редко употребляем выражение «Вселенская церковь». Мы проповедуем «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее», имея в виду церковь по всей земле. Но мы об этом не говорим, не употребляем это выражение. Просто когда надо какое-то разъяснение сделать, какое-то различие между понятием Вселенской церкви или поместной церковь, вот тогда употребляются такие выражения. Братья, я думаю, что мы вполне пользуемся библейской терминологией в отношении церкви. Может быть, понятие «домашняя церковь» немножечко вот как-то редко сегодня звучит. Я так понимаю, кто входит в домашнюю церковь. Это были в то время, допустим, хозяин верующий, а у него есть и прислуга верующие, и кто-то из семейства верующие. И они собираются вместе. Это их домашнее собрание, домашняя церковь. Домашняя церковь. Вот. Откуда возникло понятие группа, филиал? Ну, братья, это наши современные, видимо, уже более обозначения, чтобы более понятнее было. Группа, филиал. Сколько человек нужно, чтобы как-то можно было бы назвать церковью? Ну, в нашем братстве когда составляется статистика, примерно из такого расчета исходят, что там, где 10 и более членов церкви, считать это уже церковью, а где меньше, это группа. Группа. Обычно в группах нет служителей, их обслуживает какой-то служитель. И, ну, чтобы как-то понятнее нам было, употребляется это слово «группа». Я думаю, что здесь нет ничего такого особого. Когда происходит посвящение в церкви на служение, при крещении или при уже последующем решении от духовного роста. Братья, в общем-то, наше крещение – это и есть наше посвящение. И ставить вопрос посвящения на уровень второго как бы переживания, ну, как уже в истории были всякие такие моменты, где крещение Духом Святым возвели как на уровень второго переживания. Ты покаялся, ты получил нового рождения, но этого еще недостаточно. Тебе надо еще особое переживание духовное, крещение Духом Святым. Братья, мы все получили при нашем возрождении, да? И в совокупности с крещением это наше и посвящение. И апостол Павел называет верующих, членов церкви называет святыми, святым. Пишет святым там в Ефесе или в Коринфе, называя их святыми, то есть уже посвященными, посвященными. Но на практике, братья, мы это наше посвящение можем подтвердить или можем отклонить. При последующих каких-то решениях, каких-то вопросов, касается это особого служения в церкви, допустим, церковь избирает на служение, спрашивает, ты согласен? Да, я уже посвятил себе Богу, я уже один раз лег на жертвенник, я уже не имею права отказываться. Если вы доверяете мне, значит, я принимаю это служение. Таким образом, посвящение это утверждается, утверждается. Или же, если где-то мы отказываемся, если где-то свое проявляем, то это наше посвящение. Мы читаем у апостола Петра обращение к братьям: «Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Вот это наша задача, чтобы наше посвящение при крещении нам более и более утверждать теперь уже в практической жизни. Два вопроса. Что значит автономные? Второй вопрос. Кто такие мормоновцы? Мормоны. Да. Вообще слово автономные – это независимое. Допустим, автономное питание, или есть в государстве вот, области, которые автономная республику составляют, автономную республику. Это значит своего рода самостоятельность, независимость в определенном смысле. Но в отношении верующих был момент в нашем братстве, когда некоторые церкви пошли на такую уловку, как регистрация, автономная регистрация. То есть совет церквей советовал все-таки указывать центр регистрации, но центр мы подчиняемся совету церквей, мы входим в совет церквей. Но все-таки это какая-то, получается, независимость. Ну, а так, в общем-то, автономных называли в нашем братстве тех, которые когда-то были в братстве, но пошли самостоятельным путем, как бы независимым, и не сливались с союзом всех бы, И с нашим братством вот разошлись пути. Кто такие мормоны? Ну, это мировая такая религиозная организация. Ну, как их по-другому назвать, наверное, трудно. Я бывал в Америке, там есть город Солт-Лейк-Сити. Там находится центр мормонов. Это всемирная организация, очень богатая, очень сильная организация такая. Там целый центр у них, вот, там их центральный храм, там у них конференц-зал, сколько я помню, на 21 тысяча мест. Мы заходили в этот конференц-зал, там действительно три яруса, по-моему, вот этих посадочных мест очень много. Там они проводят свои ежегодные конференции. Научение у них очень запутанное. Какой-то Смит был у них в свое время, которому якобы где-то он какие-то свитки или слитки медные там с какими-то записями нашел. Какое-то свое учение у них, смесь. Они признают и Библию. В выставочном зале у них выложены Библии на разных языках. И в то же время книга мормонов своя есть книга. Слабое место у них – это многоженство они признают до сих пор. Вот, и это у них слабое такое место. А сильное – то, что они очень много занимаются благотворительностью, и поэтому, в общем, имеют довольно сильное влияние по всему миру. Но по их учению я затрудняюсь сказать более подробно что-то. В общем, это явно лжеучение, в общем, какая-то смесь откровения этого основателя мормонов и, в общем, библейских каких-то сюжетов. Все это смесь.
Братья, по отношению мормонов я бы сказал, что учение их очень опасное. Ведь, по сути дела, они книгу, которая у их основной, как тезис там есть, да, они ее не дают, пока ты там туда не вольешься. Опасность в чем есть? Опасность в том, что, вот как уже брат сказал, в отношении того, что сильная организация, они даже и, ну, как бы работу предоставляют, и некоторые, которые даже повыезжали из России, вот, из баптистского вероисповедания, оказались, можно сказать, их членами. Вот это очень серьезно. Значит, по отношению к Библии, на то, что лежит, они так говорят, что это два рельса. Одна, значит, колея – это Библия, а другая колея – это книга Мормона. Поэтому оно очень опасное.